В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 ноября, в Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджиришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Фестиваль мечты. На что готова пойти партия власти, чтобы Саломе Зурабишвили стала президентом?»
Партия власти мобилизует свой актив. Группа спортсменов, бизнесменов и банкиров, общественных деятелей друг за другом заявляют, что не допустят возвращения нацдвижения и Михаила Саакашвили.
Нарушителей де-факто границы Цхинвали будет сильнее бить по карманам. Штрафы вырастут в разы.
Перед тем, как ужесточать наказание, неплохо было бы закончить инженерные работы на границе. Не везде забор поставили. Многие из-за незнания нарушают, а не специально.
Абхазская сенсация. Не разорвавшийся снаряд больше четверти века пролежал во дворе учебного заведения.
Ну, здесь во время войны, во-первых, был штаб грузинский. Во-вторых, видимо, наши тоже знали, что здесь штаб, обстреливали именно конкретно здесь.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Высокопоставленный представитель Константинопольского патриархата архиепископ Тилмисский Иов заявил, что Константинопольский патриархат при определенных условиях может лишить автокефалии и русскую православную церковь. Он же в интервью BBC заявил, что церковь Московского патриархата с юридической точки зрения более не присутствует в Украине, а всеукраинские священнослужители должны подчиняться Вселенскому патриарху. Высказывания высокопоставленного иерарха одни из самых резких после начала открытого конфликта между РПЦ и Вселенским патриархом. По словам архиепископа Иова, автокефальные статусы православных церквей России, Греции, Сербии, Румынии, Польши, Албании, Болгарии, Грузии и Чехословакии не были подтверждены Вселенскими соборами, но именно Константинополь дал им статус независимых. Цитата. «И в принципе, как считают некоторые канонисты, поскольку эти новые автокефалии или новые патриархаты никогда не были подтверждены Вселенским собором, поскольку они были созданы Вселенским патриархатом, то в какой-то момент, если Вселенский патриархат посчитает это нужным, он может и отменить этот статус», — сказал иерарх. По словам архиепископа, если русская церковь сейчас ставит под сомнение право Константинопольского патриархата даровать автокефалию украинской церкви, она должна отречься от собственной автокефалии, потому что патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков отреагировал на слова архиепископа о том, что в РПЦ обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. Соединенные Штаты откажут в предоставлении убежища людям, которые въезжают в страну не через законные пункты въезда. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, мигранты, нарушившие закон, не смогут получить убежище в Штатах. Трамп также сообщил, что на следующей неделе его администрация представит план урегулирования миграционного кризиса в США. На днях Трамп заявил о намерении отменить закрепленное в Конституции право США, положение, что любой человек, родившийся на территории страны, имеет право на американское гражданство. Кроме того, президент пригрозил заморозить предоставление иностранной помощи странам Латинской Америки, чьи граждане образовали караван, движущийся в США. Осужденный в России Роман Сущенко получил премию «Свобода слова» Национального союза журналистов Украины, сообщает агентство «Укринформ». Обвиненный в шпионаже украинец находится в заключении с сентября 2016 года. Роман Сущенко никогда не покорялся обстоятельствам, он пример мужество для международных журналистов, заявили на пресс-конференции в Киеве. Международная федерация журналистов и представительство ОБСЕ по вопросам свободы медиа неоднократно заявляли о своей поддержке требований освободить Романа Сущенко. Сущенко – бывший корреспондент украинского информационного агентства «Укринформ» во Франции. В сентябре 2016 года он с частной поездкой приехал в Москву, где его задержали и предъявили обвинения в шпионаже. Московский городской суд в июне 2018 года признал Сущенко агентом разведки Минобороны Украины, приговорил его к 12 годам тюрьмы. Журналист отвергает обвинения в свой адрес.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин в пятницу предложил вернуть российской военной разведке старое название – ГРУ. Об этом он заявил, выступая перед ветеранами и сотрудниками военной разведки на торжественном мероприятии в Театре Российской Армии. Оно посвящено столетию ГРУ, которое отмечают 2 ноября. За последние годы США и ряд европейских стран обвинили сотрудников ГРУ и руководство этой службы, определенно и Кремль, который осуществляет контроль над ними во вмешательстве в президентские выборы в США и в попытке взлома компьютерных сетей международных организаций, а также участие в аннексии Крыма, боевых действиях на востоке Украины, в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Министр просвещения России Ольга Васильева предложила фракции «Единой России» совместно работать над вопросом защиты несовершеннолетних от экстремизма в интернете, в том числе над законопроектом о создании кибердружин. Об этом сообщил первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Законопроект о создании кибердружин, которые будут вместе с правоохранительными органами бороться с размещением в интернете запрещенной информации, подготовили депутаты от «Единой России». Согласно документу, кибердружины должны будут выявлять информацию, направленную в том числе на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также за распространение, которое предусмотрена уголовная или иная административная ответственность. В пояснительной записке указывается, что кибердружины будут создаваться как общественные организации, которые будут уведомлять о своей работе Роскомнадзор. Вступить в них смогут россияне от 18 лет. Сотрудничать с кибердружинами, по мнению депутатов, должны прокуратура, следователи и чиновники. Правительство Японии в пятницу одобрило законопроект, по которому могут разрешить переселение в страну для 500 тысяч мигрантов. На данный момент в Японии проживает лишь 1,25 миллиона работающих иностранцев. Большой бизнес пытается убедить правительство в необходимости изменить миграционную политику, пишет Рейтер. Ключевой элемент в предложении премьер-министра Синдзо Абе – желание дать возможность работать в Японии также тем иностранцам, у которых нет высшего профессиональных квалификаций.
Новости представила моя коллега Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Грузинская мечта объявила полную мобилизацию своих сторонников перед вторым туром президентских выборов. Правительство сегодня сообщило, что отзывает непопулярный в обществе законопроект о культивации марихуаны, анонсировало увеличение социальной помощи, а его сторонники затеяли кампанию под названием «Нет Миши». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Да, отчасти это связано с выборами. Не стал лукавить спикер парламента Иракли Кобахидзе журналистам, поджидавших его у врат грузинской патриархии. Он и министр МВД Георгий Кахария лично уведомили патриарха Илии II о том, что власть отзывает законопроект о культивации марихуаны. Православная церковь, как и другие конфессии, выступали против этой идеи, но до сегодняшнего дня грузинская мечта позицию духовенства не учитывала. Принципиальную позицию мечты многие объясняли тем, что за культивацию марихуаны выступал председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили. Но сейчас мечта решила учесть мнение представителей всех конфессий, и не только их.
Конечно, мы учли в целом мнение общества по поводу этого законопроекта. Соответственно, это принципиальное решение, которое будет оформлено на заседании правительства.
Правительство грузинской мечты обещает не только это. Сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе пообещал, что детям в социально незащищенных семьях 5 раз увеличат пособие, и вместо 10 лари оно составит 50. Это никак не связано с выборами, поспешил добавить глава правительства. Мамука Бахтадзе, впрочем, вспомнил о том, что с выборами связано.
В новейшей истории Грузии есть только одна насильственная и реваншистская политическая сила, которая запомнилась обществу, и это национальное движение.
А это значит, как убеждают представители власти, что во втором туре Григул Вашадзе, кандидат от нацдвижения и части оппозиции, не должен победить. Гарант светлого будущего Грузии, по словам Бахтадзе, это грузинская мечта. А мечта голосует за Саломе Зурабишвили. Партия власти мобилизует свой актив по всем направлениям. Группа спортсменов, бизнесменов, имбанкиров, общественных деятелей друг за другом заявляют, что не допустят возвращения нацдвижения и Михаила Саакашвили. В социальных сетях стартовала кампания под названием кабинет Миши. Но и в стане оппозиции тоже не сидят сложа руки в ожидании второго тура. В ответ на решение властей отозвать законопроект о культивации марихуаны, Григул Вашадзе, кандидат от нацдвижения и коалиции «Сила в единстве», срочно созвал брифинг.
Будьте уверены, как только Иванишвили, уже контролирующий все ветви власти, завладеет и президентским постом, тогда он обязательно в кратчайшие сроки обратно внесет в парламент этот законопроект. Потому что никогда олигарх не откажется от 500% прибыли, как он сам сказал. Но этой цели не достигнет ни Иванишвили, ни его так называемая грузинская мечта. Потому что во втором туре позиция граждан Грузии будет такой же четкой, какой была в первом туре. И мы обязательно победим на президентских выборах.
Поддержать оппозиционного кандидата в его штаб сегодня пришли лидеры республиканской партии. Они будут голосовать за Григула Вашадзе, говорит председатель партии Хатуна Самница. Кресло президента, полученное оппозицией, внесет баланс, будет сигналом, шагом к тому, чтобы грузинская мечта, а в первую очередь Бидзина Иванишвили, увидели, что он не всемогущ. Грузинское общество ему сказало в первом туре: «Нет, деньгами все не купишь». Это тот случай, когда большинство грузинских наблюдателей не берутся предсказать шансы кандидатов. У грузинской мечты административный ресурс, но он им не помог, чтобы победить с первого раза. Перед властями и оппозицией стоит одна задача – вывести как можно больше избирателей. И для достижения цели обе стороны выбрали один и тот же метод, говорит директор Института политики, политолог Корнели Какачия.
Происходит то, что мы много раз видели – демонизация и маргинализация друг друга. У нас нет европейского типа политики, когда партии говорят о своих платформах, ценностях. Вся кампания построена на негативе. Избирателя ставят перед выбором наименьшего зла.
Во втором туре каждый голос может оказаться решающим. Тем более, что Саломе Зурабишвили набрала лишь на 1% больше голосов, чем Григул Вашадзе. Пока неизвестна точная дата второго тура. ЦИК еще не оглашала окончательных результатов. По законодательству повторное голосование, в котором кандидат побеждает простым большинством голосов, должно состояться не позднее 2 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Каким образом кандидату от объединенной оппозиции удалось перевести игру во второй тур? Какие ошибки правящей партии позволили противникам власти одержать тактическую победу? И кто наставлял грузинских политиков на тернистом предвыборном пути? О закулисье работы штаба оппозиции нашему корреспонденту в Тбилиси Владимиру Унанянцу рассказывает наш гость недели, главный политтехнолог команды Григула Вашадзе Виталий Шкляров.
Виталий, как национальное движение вышло на вас? Может быть, кто-то посоветовал? Почему именно вы?
Прежде всего, потому что я, наверное, один из немногих экспертов по выборам, особенно специализирующийся на выборах в авторитарных режимах, особенно в Восточной Европе. Я много работал в России, много работал на избирательной кампании, вел их и консультировал против Путина за смену власти. И, прежде всего, один из, по-моему, немногих, если не единственный специалист русскоговорящий в американской политике. Это, кстати, тоже редкость. И да, на меня просто вышли и попросили, пригласили. Я так вот встретился с Михаилом Саакашвили, он меня пригласил на встречу и предложил подумать, как можно помочь грузинской демократии выиграть в очень конкурентных и несправедливых условиях. Да? То есть, когда нету много финансов, когда есть у оппонентов и деньги, и админресурс. То есть, вот ровно моя специализация.
То есть, именно Михаил Саакашвили был инициатором вашего участия в предвыборной гонке на стороне Григула Вашадзе?
Первое мое знакомство было таким, да. Возможно, они просто слышали о успехах тех антипутинских кампаний, которые мы в прошлом и позапрошлом году вели в России. Мы смогли впервые в истории не только России, но даже в мировой практике политтехнологии. И за это, кстати, получили 6 золотых медалей в Международной ассоциации политических консультантов в этом году и 5 в прошлом году. Как раз вот за такие избирательные кампании, когда, как в Москве в прошлом году, мы вели параллельно, одновременно 1017 независимых кандидатов. То есть мы эффективно вели 1017 избирательных кампаний в одно и то же время, из которых 267 людей избрались. При этом это были люди не из политики, это были оппозиционных взглядов люди, и это, конечно, такого нигде не было еще, не только в России, и в мире. Я в этом смысле такой со своей командой первопроходчик.
Несмотря на то, что вы говорите, что вели кампании против Путина в России, грузинская мечта не устает повторять, что Григулу Вашадзе помогают российские политики, политтехнологи, причем связанные непосредственно с Кремлем. Как вы можете это прокомментировать?
Это достаточно смешная ситуация, потому что весь русский народ пугают страшилкой Саакашвили. Посмотрите, начиная от обращения президента Путина, общения с прессой везде. Какой страшный Саакашвили, какой страшный Саакашвили. А приезжаешь в Грузию, и оказывается, тебя пугают здесь дружбой с Кремлем точно так же. И Саакашвили якобы лучший друг и прислал своих консультантов от Путина. Ну, по-моему, это очень смешно. Люди должны все-таки смотреть на действия политиков, а не на такие желтые сплетни и чепуху.
Что привнесла ваша команда в предвыборную кампанию нацдвижения такого, что позволило ему, как считают многие специалисты, переиграть штаб Саломе Зурабишвили и, соответственно, правящей партии? Чего не хватало нацдвижению до вашего прихода?
Вы знаете, инструментариев практически всегда одинаковый. Здесь мы не приезжаем с каким-то там суперпалочкой, выручалочкой или с какими-то нанотехнологиями. Как правило, речь идет о том же инструментарии, как обычно, но он просто возведен в более там, в перфекционизм, можно сказать. Мы прежде всего поставили очень хорошо, построили команду, сеть, поле. Мы, самое главное, смогли привести сюда ту разработку, тот софт, да, то программное обеспечение, которое мы разрабатывали и обкатывали годами на оппозиционных компаниях в России. В этом смысле это, знаете, такой, я шучу, хороший первый российский экспорт. Да? Экспорт, как вести правительственные компании в условиях полного контроля. В этом смысле мы, конечно же, привезли сюда кучу технологий. Это программное обеспечение, это управление, менеджмент ресурсами, людьми дистанционно, это система и контроля, и постановки задач, это контроль, мониторинг дня выборов, да, то есть мы создали параллельно ЦИКу систему, которая в реальном времени могла контролировать результаты, сообщать, любой человек анонимно мог любые случаи фальсификации либо нарушения избирательного права на участках. Это все в реальном времени. И мне кажется, вот такой, знаете, open source, да, то есть такая открытая и анонимная система и помогла отчасти, потому что в 21 веке все-таки открытость информации – это главная сила. Да. И смогли нужным образом мобилизировать их и дисциплинировать команду и создать эту машину, которая хорошо работает.
К слову о машине, которая хорошо работает. Компроматы, информационные вбросы, которые мы видели в последнее время. Ваших рук дело? Я имею в виду их точечное, дозированное, так сказать, использование.
Вы знаете, здесь вопрос не в том, что там наших, не наших. Еще раз, компроматы же не придумываются. Это факты, да, это факты, которые налицо. И в 21 веке, в эпоху прозрачности, рано или поздно каждый коррупционер должен понимать, что факты коррупции станут явью. Каждый бюрократ должен понимать, что факты непотизма станут явны. Каждый человек, который делает неправомерные либо какие-то нарушения закона, должен понимать, что это рано или поздно ставит явлю. Поэтому здесь вопрос не в том, как ловко мы осветили, а в том, что государство стало коррупным, и это никуда не годится.
Но согласитесь, что это стало явным непосредственно во время предвыборной кампании?
Да, конечно, это стало явным во время предвыборной кампании, но иногда совпадают вот так вещи, а иногда целенаправленно преподносится, да. Но еще раз, сама же проблема не в факте озвучивания, а в том, что есть такие чиновники, и они управляют государством. Вот в нормальной системе, особенно в таком государстве прогрессивном, как Грузия, такому не должно быть места.
Ну, смотрите, в 2012 году, когда к власти, собственно, и пришла грузинская мечта на парламентских выборах, была использована похожая история, то есть тоже были вбросы, тоже были компроматы, и это сыграло, кстати, достаточно серьезную роль в поражении национального движения. Это осознанное повторение было все-таки или просто так сложились обстоятельства?
Я думаю, так сложились обстоятельства, но с другой стороны, все-таки не этот компромат не позволил в 2012 году выиграть выборы. И все-таки другие причины. Прежде всего, компроматом можно какую-то часть электората в кавычках, возбудить и заставить прийти на выборы. Но в целом результат был обусловлен не компроматом, а недовольством людей, которые устали от несправедливости, устали от экономической нестабильности, устали от безработицы и так далее. То есть это главный мотиватор. Люди хотят жить хорошо, будучи эталоном, когда ты эталон демократии, когда ты эталон, не знаю, государства, которое вырвалось из зависимости там совка и стало самодостаточным, с тебя спрос в 10 раз больше, и будь к этому готов.
Вы говорите, что в 2012 году люди устали, и пришла новая власть. Теперь люди опять устали, и опять надо поменять власть. Но Григол Вашадзе – кандидат от нацдвижения, то есть той силы, от которой люди, как вы сказали, устали 6 лет назад. Насколько формуле сменяемости власти соответствует возвращение власти прежней?
Ну, значит, во-первых, это не кандидат от нацпартии, это кандидат от объединенной оппозиции. Это все-таки один из партий, это совсем другая ситуация, когда оппозиция объединилась и смогла выдвинуть лучшего, по мнению всех членов, участников коалиции, кандидата. Во-вторых, безусловно, любая сменяемость власти хорошо. Сам факт сменяемости власти и гарантия транзита власти и сменяемости политиков необходимы условия для того, чтобы вот такие ошибки не повторялись. Вот знаете, как в Российской Федерации, там, кто как не он, вот это плохо, да, это как раз-таки путь к автократии и монополии власти, и, соответственно, к застою.
Кстати, об оппозиции. То, что кандидат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе и еще несколько кандидатов, не прошедших во второй тур, заявили о намерении поддержать Григола Вашадзе, это стало приятной неожиданностью? Или все же существовала какая-то предварительная договоренность?
Ну, во-первых, это была, безусловно, и приятная неожиданность, потому что человек сдержал слово, было в рамках коалиции договоренность, в рамках Европейской партии ИПП была договоренность в случае второго тура, прохождения во второй тур Бакрадзе, что коалиция будет поддерживать его кандидатуру, а, соответственно, в случае прохождения кандидата от коалиции Европейская Грузия будет поддерживать этого избранника. Вот в этом смысле это было приятной неожиданностью, не то что неожиданностью, а все-таки хорошим фактом, что господин Бакрадзе сдержал свое слово и первым заявил о поддержке Вашадзе во втором туре.
Возвращаясь к теме, которая поднимала и поднимает грузинская мечта о том, что в штабе Григола Вашадзе работают российские политтехнологи. Вас можно назвать российским политтехнологом? Ведь помимо России вы также работали в США с Бараком Обамой и Берни Сандерсом. И в Германии с Ангелой Меркель. Так чей вы политтехнолог? Российский, американский или немецкий?
Я назвал бы себя больше американским политтехнологом, потому что лет 10 уже живу в Вашингтоне, и при этом никак не могу быть российским, потому что по гражданству я белорус. Так вот, это про меня. А то, что люди, ну или, скажем, оппоненты используют эту риторику для того, чтобы запугать людей и отвести от главного, от сути, да, чтобы выиграть выборы, скажу лишь одно, что нужно разбираться внимательно, за кого голосовать, потому что для одной стороны, мне кажется, главное победить, а какая цена, этому не важно. А для другой стороны, мне кажется, важно, чтобы процесс был честным. Важно, чтобы эти выборы состоялись.
А в чем, по-вашему, главный просчет грузинской мечты на этих выборах?
В том, что они 6 лет не заботились о людях. В том, что они 6 лет заботились о своих дачах или своих карманах, либо о своих родственниках, а не о маленькой стране, которая заслужила большего. И в том, что они продолжают, вместо того, чтобы спокойно уйти и дать дорогу, как называется, молодым, да, или другим, они вот цепляются всеми там зубами за эту лодку, за эту власть, и не видят самого главного, что это всего лишь вопрос времени. Даже если они выиграют сейчас, то в следующий раз или на парламентских будет совсем другая расстановка. Поэтому, с моей точки зрения, самый главный просчет – это в том, что они, ну, не сильно дальновидны в этом, да, то есть политика нелинейная, политика – это та сфера, где побеждает сильнейший, и так должно быть.
Скажите, а предложение на 2020 год к вам уже поступало?
Нет, еще не было.
Вы политтехнолог, специалист и, в хорошем смысле слова, наемник. Если бы поступило предложение, скажем, от грузинской мечты проконсультировать их к 2020 году, вы бы подумали над этим предложением?
Я подумал бы над любым предложением, которая ориентирована на сменяемость власти, на позитивные перемены и на хорошего кандидата. И я же не хочу сказать, что грузинская мечта вот такие плохие. Нужно понимать, что при всем том, что они во многом неэффективны и может быть, коррумпированный, либо автократичный, они тоже наверняка сделали много всего хорошего. Здесь вопрос не в том, хороший или плохой, не в черном или не в белом. Мир имеет много оттенков, и политика также имеет много оттенков. Здесь важно в эффективности, да, то есть если эта команда уже не настолько эффективна, то ее нужно менять. А это не говорит о том, что грузинская мечта – плохие люди. Поэтому, безусловно, любой, кто хотел бы какие-то привнести перемены в политику, сделать процесс более эффективным, точным и лучшим для людей, я буду с удовольствием всегда любую такую партию, любого такого политика консультировать.
С гостем недели, главным политтехнологом команды Григола Вашадзе Виталием Шкляровым, беседовал наш корреспондент Владимир Унанянц.
Гость недели.
К другим темам дня. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял закон, ужесточающий наказание за незаконное пересечение де-факто границы. Представитель КГБ заявил депутатам, что 90% из них – это граждане самопровозглашенной Республики и России. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Парламент Южной Осетии принял закон, ужесточающий наказание за нарушение государственной границы. По новому закону административный штраф за нарушение границы вырос с 2, максимум 5 тысяч рублей до 20 тысяч. И это только для простых граждан. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 400 до 800 тысяч. По данным погранслужбы КГБ, с 1 января государственную границу Южной Осетии нарушили 460 человек. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инициаторы нового закона полагают, что драконовские штрафы должны уменьшить число желающих нарушать пограничный режим. В целом, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили, ужесточение югостинским руководством наказаний за нарушение границы понять можно. Более того, говорит Тамара, и жителям Ленингорского района было бы спокойнее, если бы нарушителей не было вовсе. Нарушители раздражают пограничников и местных силовиков, а те, в свою очередь, поднимают давление местным жителям, подозревают их в пособничестве нарушителям, подозревают в контрабанде, таскают на допросы и устраивают в домах обыски. Людям, которые могут без хлопот пересечь границу через пункт пропуска Раздахан, все эти игры в казака-разбойника ни к чему, говорит Тамара Миракашвили.
Перед тем, как ужесточать наказание, неплохо было бы закончить инженерные работы на границе. Не везде забор поставили. Многие из-за незнания нарушают, а не специально. И как уже не возмущались, как грузины, так и осетины, по обе стороны от границ, это линия разграничения. Проходит не там, где думают люди. Поэтому люди будут нарушать, это неизбежно. И причем эти люди ни в чем не виноваты.
Югостинский общественник Тимур Скурбати говорит, что специально тему с нарушениями пограничного режима не отслеживал, но знает, что большинство нарушителей – это люди явно не диверсионного возраста. Зачастую это старики, которые переходят границу на свой страх и риск, чтобы проводить в последний путь родных, оставшихся в Грузии, или наоборот, переходят попрощаться старики из Грузии. По закону, для того, чтобы, например, жителю Знаурского района навестить родственника, живущего за разделительной чертой в 100 метрах от его дома, нужно сначала получить российское гражданство, потом выехать в Россию, оттуда через Верхний Ларс въехать в Грузию. Это для южного осетина. Для старика, живущего в Грузии, нет никакой возможности навестить или проводить в последний путь родственника в Знаурском районе. Но при этом надо понимать, что никто и никогда из этих стариков не признает приоритет пограничного режима над узами родства, над их традицией. На 460 задержанных приходится тысячи успешных переходов через кордон, убежден Тимур. Иначе бы не ходили.
Очень часто нарушения связаны чисто с нашими традициями. То есть похороны родственника, свадьба, что-нибудь такое. И старушки, старики, зная, когда пройдет наряд, во сколько времени пересекают границу туда-обратно, для того, чтобы вот эту причину устранить, достаточно просто упорядочить пересечение границы всеми гражданами, сделать их одинаковыми для всех. Сейчас у нас закон для одних граждан один, для других другой.
Ты имеешь в виду жителей Ленингорского района? Ну и в самом Ленингорском районе, подчеркивает Тимур, жители Арчесана и Цинагара находятся в дискриминируемом положении. В свое время несколько жителей из этих селений подписали жалобу на в ту пору главу района Джемала Джикаева. И он одним росчерком пера лишил их права выезжать в Грузию. То есть, по сути, отменил для Арчесана и Цинагара действие постановления, которое специально для них приняло правительство Южной Осетии. Вот такое самоуправство. Тимур Цкурбати отмечает, что по статистике погранслужбы 90% нарушений приходится на граждан Южной Осетии. При этом этом почти половина из них считаются злостными нарушителями, то есть их задерживали неоднократно. Эта статистика говорит о том, что жители республики хотят бывать на территории Грузии. У них есть для этого причины, и у них есть право на свободу передвижения. А значит, власти просто обязаны сделать все возможное для соблюдения их прав, а не нарушать их, говорит Тимур Цхурбати.
На данном этапе их не пускает осетинское правительство. Если это будет делать грузинские власти, это будет другая ситуация. Тогда можно будет апеллировать, потому что грузины нарушают права человека. Сейчас, к сожалению, это делаем мы.
Это был юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Ко второму туру президентских выборов «Грузинская мечта» создает штаб поддержки независимого кандидата Саломе Зурабишвили. Соответствующее решение было принято на встрече актива правящей партии в Центральном офисе в Тбилиси. В пресс-службе «Грузинской мечты» заявляют, что руководство партии приняло решение о том, что центральный штаб возглавит председатель парламента Иракли Кубахидзе, а тбилисский штаб – генеральный секретарь правящей партии, столичный мэр Каха Каладзе. Представители «Грузинской мечты» участвовали в предвыборной кампании в поддержку Саломе Зурабишвили и в первом туре, но тогда не был создан отдельный партийный штаб в ее поддержку. МИД России выражает сожаление, что в ходе предвыборной кампании в Грузии звучали антироссийские лозунги. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя предвыборную кампанию в Грузии. По ее словам, это не способствует нормализации отношений России и Грузии, сообщает общественный вещатель страны. Правительство Грузии отзовет законопроект о производстве и культивации конопли в медицинских и косметических целях из парламента. Об этом сообщил министр внутренних дел Георгий Гахария. Ранее сегодня глава МВД и спикер парламента Иракли Кубахидзе провели встречу с католикосом и патриархом всей Грузии Ильей II. Инициатива правительства разрешить производство конопли для импорта вызвала крайнее недовольство патриархии. Представители духовенства даже провели несколько протестных акций в Тбилиси. На этом фоне власти заявили, что отложат рассмотрение законопроекта. Вместо того, чтобы отозвать законопроект, члены правительства и парламента анонсировали начало консультации по данному вопросу. Кахария признал, что, исходя из существующего политического контекста, в том числе итогов выборов президента страны, достигнуть консенсуса по данному вопросу не удастся. Именно поэтому правительство намерено отозвать его из парламента. Вместе с тем глава Министерства внутренних дел напомнил, что частью законопроекта были нормы, которые касаются правил употребления марихуаны. От грузинского общества получен посыл, и он осмыслен. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, сегодня отвечая на вопрос, какие изменения ожидаются в исполнительной власти. По его словам, важно донести до общества конкретные инициативы и новшества. Что же касается вызовов, то, по словам Бахтадзе, работа начата и продолжается по реформированию системы регионального управления страны. В этой системе у нас очень ощутимая неэффективность, что мешает в короткие сроки донести ту пользу, которую подразумевает та или иная инициатива. Если посмотреть статистику с точки зрения социальной политики, развития инфраструктуры, также на уровне центральной системы, то увидим значительный прогресс. На это выделены немалые суммы денег, заявил он.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Сухумском городском собрании прошла встреча депутатов с членами инициативной группы за ратификацию 20-й статьи «Конкурсный подбор кадров», которые обратились в орган местного самоуправления за поддержкой своей инициативы. В результате встречи и обсуждения было подписано совместное обращение в парламент самопровозглашенной Республики Абхазия. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Группа активистов уже несколько лет пытается добиться принятия в Абхазии 20-й поправки Конвенции ООН о противодействии коррупции. Лидер группы Астамур Какалия на встрече с депутатами Сухумского городского собрания сообщил, что они обращались во все возможные инстанции – в администрацию президента, к депутатам парламента, в органы исполнительной власти и к лидерам различных оппозиционных политических сил. Но результата ни на одном направлении нет. Астамур Какалия пояснил.
Есть законопроект, который мы предоставили. Есть законопроект Аслана Джаня, депутата. То есть серия законопроектов, которые могут быть вынесены на сессию. Это очень сложный законопроект, он вообще видоизменяет всю политическую, экономическую карту Абхазии, перекраивает. Надо, наверное, набраться решимости его принять. Мы хотим помочь парламенту с этим делом. Ваша инициатива замечательная. Мы хотим, на самом деле, чтобы были прямые тайные выборы глав администрации во всех районах Абхазии. Вот эти три инициативы, они представляют собой настоящую реформу. Они делают страну новой. Не поделенные на феодальные вотчины, где ведомства, министерства, там скоро уже по наследству будут передаваться, да? Абхазия вступит в новое время.
Рисма Каджинджал, представитель инициативной группы, сообщил, что идею прямых выборов глав местных администраций тормозит опасение, что в приграничных районах Абхазии, Гагрском и Галском, главами могут быть избраны граждане не абхазской национальности. Однако, считает Рисма Каджинджал, если деятельность чиновника будет прозрачна и подконтрольна, то не имеет никакого значения, какой он национальности. Депутаты собрания интересовались, почему закон не принимается? Как на него реагируют депутаты Народного собрания, действующая власть? Астамур Какалия заявил, что действующая власть соглашается с тем, что антикоррупционную поправку надо принимать. Депутаты парламента говорят, что принимать надо, но не делают никаких конкретных шагов. Что же касается различных политических сил, то большинство на эту тему даже не высказываются. Он призвал депутатов Народного собрания поставить этот вопрос на голосование, посмотреть, проголосует парламент или нет. Астамур Какали обратился к депутатам Сухумского городского собрания.
Мы предлагаем пойти по пути общенационального референдума с тремя вопросами. Первый – признать незаконное обогащение уголовным деянием и обязать всех чиновников декларировать их собственность. Второе – обязательный конкурсный подбор кадров на госслужбу. И третье – прямые тайные выборы глав администрации. Но с учетом ваших трудностей, наших трудностей, просто сам Бог велел объединить усилия.
Депутаты согласились поддержать идею республиканского референдума, но от проведения своего местного референдума отказываться не намерены и проведут его несмотря ни на что. Депутаты городского собрания предложение инициативной группы в целом одобрили, а члены инициативной группы заверили, что готовы поддержать сухумский референдум. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Молодые юристы обвиняют власти Грузии в нежелании возвращать владельцам присвоенный еще при прежних властях Тбилисский авиазавод. Судебное разбирательство, которое длится вот уже 6 лет, целенаправленно затягивается, утверждают правозащитники, рассказывает Серго Брегвадзе.
Местные правозащитники называют это дело самым громким среди тех, которые касаются возврата бизнеса, присвоенного государством в период правления национального движения. В 2010 году представители ООО «ТАМ Менеджмент» под давлением, оказанным на них разными органами власти, подарили государству Тбилисский авиазавод, говорят представители Ассоциации молодых юристов. Надежда вернуть собственность у прежних владельцев возникла с приходом новой власти в 2012 году, которая, как говорят юристы, получила поддержку населения во многом благодаря обещанию восстановить справедливость. Однако решение по разбирательству, длившемуся 5 лет, Тбилисский городской суд вынес не в пользу. В 2017-м бывшие владельцы завода решили оспорить это решение уже в апелляционном суде. Там разбирательство длится по сей день, и суд явно затягивает процесс, сказал сегодня на пресс-конференции представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Вместо восстановления справедливости идет процесс узаконивания преступлений. Разные органы власти, суд, прокуратура, Министерство экономики работают сообща, чтобы не вернуть законным владельцам их собственность. 29 октября 2018 года должно было состояться заседание суда, но судья Отар Сичинава неожиданно уехал в отпуск. В 2010 году, во время так называемой передачи в подарок государству Тбилисского авиационного завода, в его собственности числилось земельный участок в 55 гектаров, на которых располагается сам завод, аэродром, площадь которого составляет 217 гектаров, более 1000 станков, активы на сумму более 84 миллионов лари, контракты на общую сумму в 150 миллионов долларов.
Судя по всему, сказанное Сулханом Саладзе привлекло внимание Минэкономики, поскольку ведомство вслед за ним распространило заявление, в котором сказано.
Рассмотрение дела в суде шло несколько лет. В итоге суд не разделил позицию истца, согласно которой передача собственности государству произошла принудительно. Минэкономики призывает сторону оппонента до завершения рассмотрения дела воздержаться от заявлений, которые могут повлиять на решение суда.
Заместитель директора ООО «Там Менеджмент» Кахабер Жгенти поясняет, что ни у одного здравомыслящего бизнесмена не возникло бы желания безвозмездно передавать такое производство государству.
В 2010 году был пик производства. Потребовались годы, чтобы мы утвердились на рынке. В основном мы выпускали Су-25, занимались капитальным ремонтом и модернизацией самолетов. К моменту присвоения у нас были подписаны контракты на сумму в 200 миллионов долларов. Но производство остановилось в 2010 году.
Власти остановили производство и разместили в 6 из 7 зданий Центр Министерства обороны Грузии «Дельта». Однако ресурс производства задействован не полностью и за строениями не ухаживают соответствующим образом, говорит Кахабер Жгенти и продолжает.
В 2015 году мы добились того, что нам сдали в аренду одно здание. Оно было разрушено, практически уничтожено. Мы восстановили его с верой в то, что нам вернут весь завод.
Однако этого так и не случилось. Рано или поздно властям придется признать свою неправоту, считает правозащитник Каха Кожуридзе, который раньше представлял интересы ООО «Там Менеджмент».
Я, как юрист, с полной ответственностью заявляю, что в этом деле настолько явно видны факты принуждения со стороны прошлых властей и бездействия со стороны нынешних, что выиграть это дело в Страсбургском суде не составит никаких проблем. Проблема в том, что к тому времени, когда это дело будет выиграно в этом суде, этот завод будет уничтожен и восстановить его будет просто невозможно.
Сегодня правозащитники вновь заговорили о деле Тбилисского авиазавода, поскольку выслушали комментарии нескольких представителей власти, в которых они уверяют общество в том, что услышали голос народа и понимают, что в стране много всего нужно изменить. Юристы, говоря о судьбе Тбилисского авиазавода, напомнили властям, что с 2004 по 2012 год было зафиксировано более 9000 фактов незаконной передачи недвижимого имущества. По большинству из них было начато разбирательство, но суд удовлетворил лишь ничтожную их часть. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Цхинвале отмечают 30-летие создания общественного движения «Дамон и Хас». Оно зародилось в конце 80-х годов в стенах Юго-Осетинского педагогического института в ответ на движение неформалов в Грузии и сыграло решающую роль в борьбе за независимость самопровозглашенной республики. Ирина Келексаева выслушала участников тех событий.
30 лет назад студенты Остинского факультета во главе с деканом Зоей Битаровой выразили открытый протест против принятого в ГССР закона о языках. Тогда в ответ на действия властей Грузии движение в защиту национального языка переросло в полноценное национально-освободительное движение. Первым лидером Адамон Хас был избран доцент кафедры истории ЮОГПИ Алан Чочиев. Именно это общественное движение сыграло ключевую роль для провозглашения независимости Южной Осетии. Однако долгое время истории вклад Адамон Хаса в становление государства намеренно игнорировались. После 5-летнего ареста Чочиев был вынужден эмигрировать в Германию, где продолжает жить. О начале становления Адамон Хас вспоминает член движения Бела Плиева.
Конечно, надо было противостоять как-то им. И удивительно было то, что к тому времени 80 организаций движения было в Грузии, общественных движениях. То есть они к этому готовились уже давно. А мы были прямо уже при дверях. Вот они уже, когда стали в открытую работать, вот тогда вот организовалась уже и Адамунхас. Вот получилось так, что мы в единственном лице восстали против всей Грузии. И вся наша работа заключалась в том, вообще Адамунхас, что просто отвечать на все действия Грузии. Это было такое время, что второстепенных или там малозначимых действий не было со стороны них. Это их митинги, это уничтожение Южной Осетии, это выметание осетин через дупло, которое прорубили им большевики. Это Грузия без осетин, Грузия только для грузин и отмена автономной области Южной Осетии. То есть было нагнетание обстановки. И все шло к войне.
Но адамунхасовцы испытывали гонения в самой Южной Осетии, говорит Плиева.
Были гонения, были и уголовные дела, там все было. Там прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, и работа и с конфедерацией горских народов была, и то, что народ объединился вокруг Адамунхас, это потому, что они приходили и искали там ответ, потому что наше руководство, это была номенклатура Грузии, ну и ясно, что у них не было таких возможностей свободно говорить, и народ был с нами. Если народ един, если у них есть одна четко сформулированная мысль, идея, цель, тогда это уже не масса, а это народ. И наша сила была в единстве.
Благодаря этим действиям, продолжила она, совершенно бесстрашным, принципиальным, ведь нас не понимали не только в Грузии, нас не понимали в Северной Осетии, в Москве, большая часть местной интеллигенции. Зато Адамунхас понимал, что мы на грани выживания, нас должны или выжить, или перебить. И народ организовался, чтобы выстоять. После провозглашения независимой республики основные цели движения прошли первые депутатские выборы. В парламент первого созыва вошли представители движения Адамунхас, вспоминает один из депутатов парламента первого созыва Вадим Кабулов.
Да, у нас не было возможности платить парламенту деньги, но у нас много чего. Мы брали на себя все, и хозяйственные уже обеспечения народа. Был момент, когда вот в нашем хлебокомбинате оставалось несколько там килограмм отруби. То, что перенесли народ, и то, что огромная заслуга. Вот сейчас разные говорят, что Адамунхас. Мне даже сегодня стыдно, как осетину, говорить негатив, даже думать негативно об этом движении. Нам приходилось много работать с народом, чтобы они понимали, кто мы такие и как мы это поступаем.
Сути законодательных актов, которые мы тогда принимали, многие не понимают до сих пор, говорит Кабулов.
Если мы сейчас говорим о самостоятельном государстве, потом президенты избираются и говорят, что они хотят присоединиться к России, меня извини, тогда мы кто такие? Это феномен какой-то, я не знаю, как даже это объяснить. Я бы через столько времени никогда бы не думал, что Адамунхас вот уходит в забвение. Я уже не говорю об Алане.
О попытках нивелировать значение Адамунхаса говорил сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» и Сармат Парастаев.
Почему они появляются? Результат многолетней, скажем так, антиадамунхасовской пропаганды. Естественно, он был невыгоден многим силам, как в Южной Осетии, так и за пределами Южной Осетии, особенно тогдашним руководством. Я верю, допустим, в империю Алана Чичева, что на какой-то этап, это к 90-концу 93-го года и в Грузии, и в Южной Осетии шла тенденция, что все вот эти причины, которые привели к кровопролитию, свалить на патриотические движения. В Грузии это ультранационалистическое движение Гамсафурди, а в Южной Осетии, так сказать, мальчиком для битья стали Адамунхас и конкретно Алан Чичев, которого арестовали.
На вопрос, почему сейчас не появляется таких мощных общественных движений, способных отстаивать свою точку зрения и интересы государства, Парастаев ответил так.
Это удивительно. Это, наверное, я сваливаю это на снижение пассионарной индукции. То есть уровень пассионарности, уровень общественной активности осетин, он немножко снизился. Потому что последний взрыв был самосознание общественное во время выборов противостояния нынешнего президента и Джоева. Сегодня почему такая слабость? Я не знаю. Ну, может, нас экономически российская помощь расслабила. Да? Платятся неплохие зарплаты, люди живут, люди уже... Уровень жизни благодаря российской помощи повысил.
Сегодня бывшие участники Адамунхаса решили еще раз коллективно обратиться к властям Южной Осетии с просьбой снять обвинения и реабилитировать имя лидера движения Алана Чочиева. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В первые годы после грузино-абхазской войны на территории самопровозглашенной республики ликвидировали минные поля. Но и сейчас время от времени обнаруживаются смертоносные напоминания о войне, которая отгремела 25 лет назад. На днях нашли снаряд, пролежавший все это время во дворе Сухумского колледжа, бывшего индустриального училища. Об этой и других опасных находках рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера и сегодня абхазские СМИ запестрели вдруг заголовками публикаций, рассказывающих об опасных находках в Сухуми и его окрестностях. А именно, саперы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии извлекли из кирпичной кладки фундамента снаряд артиллерийской установки «Град», который во время грузино-абхазской войны упал во двор нынешнего Сухумского государственного колледжа, но не взорвался. Вывезли его за территорию колледжа и утилизировали. А на территории Сухумского района грибники, да, есть у нас и такие, хотя при обилии грибов местные жители не очень увлекаются тихой охотой, обнаружили целый схрон боеприпасов. Прибывшие на место саперы МЧС Абхазии установили, что боеприпасы лежат здесь не менее десятка лет. В числе обнаруженных значится артиллерийский снаряд, выстрелы к РПГ-7 – 5 штук, выстрелы к СПГ-9 – 6 штук, 13 снарядов от зенитной установки и другое. Найденные боеприпасы были утилизированы саперами. Как известно, до сих пор время от времени обнаруживают смертоносные находки даже времен Второй мировой войны. В первые годы после грузино-абхазской войны на территории Абхазии, прежде всего на левом берегу Гумисты, в ее нижнем течении ликвидировали минные поля. Отдельное спасибо за это британской организации «Халла Траст». Но снаряд, пролежавший больше четверти века во дворе учебного заведения, это, конечно, сенсация, от которой холодок пробегает по спине. Я решил сегодня поехать в Сухумский государственный колледж, чтобы на месте узнать все подробности. Сухумцам всех поколений хорошо известно это красивое величественное здание постройки 1904 года, расположенное за зданием сгоревшего в войну совмина. Когда-то здесь размещалось Сухумское реальное училище. С 1921 года оно было преобразовано в индустриальный техникум, а с 1999 в государственный колледж, где готовят автомехаников, радиотехников, специалистов банковского дела, гостиничного сервиса и так далее. Директор колледжа Светлана Гадлия рассказала:
мы давно понемногу двор приводим в порядок. Везде все углы, все. Осталось тут еще вот кусочек, завалы такие. Ну, здесь во время войны, во-первых, был штаб грузинский. Во-вторых, видимо, наши тоже знали, что здесь штаб, обстреливали именно конкретно здесь. И вот тут вот рабочие чистили уже в конце угла, и там они увидели этот снаряд. И они вокруг почистили, но испугались там до этого дотронуться. Мы позвонили в МЧС, они приехали. Сперва приехали, посмотрели все, уехали, а потом через некоторое время пришли там специалисты, все, кто и обезвредили.
Но вот студенты об этом, допустим, узнали, там был какой-то испуг, какая-то реакция?
Ну, мы студентам, честно говоря, не сказали, потому что там работали взрослые. Мы обычно проводим субботники. Нас вообще Бог миловал, что вот в тот день не работали студенты. А если были бы студенты, они могли бы и пошатать, и что-то сделать. Мы не стали им об этом говорить. Это как-то за гаражом, за закоулочек, и не особо видно. Ну, там следили взрослые, чтобы дети не подошли, ребята не подошли.
Мы отправились с директором во двор и осмотрели место опасной находки, в том числе и углубление в старом фундаменте рядом с соседней частной постройкой, куда когда-то и воткнулся снаряд «Града». Накануне сапер МЧС Рамис Цугба рассказал журналистам, благо этот снаряд не взорвался после падения, все, что было в нем, выгорело, то есть он не представлял собой опасности. Когда люди видят такое, по известным причинам не трогают, боятся, но иногда пытаются подковырнуть, посмотреть. В октябре к нам поступило около 11 звонков. За это время мы обнаружили 45 боеприпасов в разных местах. разных местах. Бывает, что обнаруживают люди снаряды на крыше дома. Накануне был случай. На чердаке трехэтажного дома по улице Харания в Сухуми была обнаружена граната. Нередко встречаются стреляные мины, которые вылетели, они уже на боевом взводе. Их категорически нельзя трогать. Не всегда понятно, в каком состоянии снаряд находится. В основном сообщения поступают из Чимчирского района, а также из Ишеры, где проходили боевые действия. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И к концу нашей программы, для тех, кто не следил за новостями из Абхазии, итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
На этой неделе в Абхазии объявили войну долгоносику, который пожирает пальмы по всей стране. Поэтапно обрабатываются химикатами все пальмы Сухума, которым угрожает вредитель. В течение недели были обработаны пальмы в эпицентре распространения насекомого, по улице Леона, в Центральном парке, на набережной. Для обработки используются пестициды, которые остались после обработки самшита от другого вредителя – самшитовой плодожорки. Часть препарата передана для лечения пальм в городе Гагра. Экологи выражают уверенность, что принятые меры позволят сохранить пальмы. Всего в Сухуми 450 пальм вида финик канарских, которые подвержены заражению долгоносиком. За последнее время пришлось вырубить 10 пальм. К борьбе с долгоносиком подключилась и общественность. Общественный активист Тенгиз Тарба объявил сбор средств на лечение пальм. Певец Александр Шоуа провел благотворительный концерт, средства от которого пойдут на спасение деревьев. На этой неделе Сухумский суд признал законным решение Сухумского горсобрания, удовлетворившего просьбу Абхазской православной церкви о строительстве храма в единственном парке самого густонаселенного микрорайона столицы. Прокуратура намерена обжаловать решение суда. Правительство Абхазии на этой неделе утвердило проект бюджета страны на 2019 год. Премьер-министр призвал всех рационально использовать деньги налогоплательщиков. В процессе обсуждения министр экономики предложил пересмотреть категории льготников. По мнению Адгура Ардзинба, работники судебной системы имеют достаточно высокую зарплату и могут оплачивать электроэнергию самостоятельно. Проект бюджета направлен в парламент, который должен высказать свои замечания и принять его до 2019 года. 30 октября в Абхазии отметили День памяти жертв политических репрессий возложением цветов в Сухумском сквере, где установлен памятник жертвам сталинских репрессий. По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, в Абхазии в 30-е и 40-е годы 20 века было репрессировано до 7 тысяч человек. Пресс-служба президента Абхазии отреагировала на предложение оппозиции о переносе президентских выборов с августа на сентябрь 2019 года, отметив, что требования о досрочных выборах противоречат Конституции и выборному законодательству. Прокуратура Абхазии сообщила на этой неделе, что похищены неустановленными лицами 24 августа 2018 года в Сухумском районе Геннадий Саная обнаружен в ходе проверки оперативной информации. Состояние его здоровья удовлетворительно, и его жизни ничего не угрожает. Правоохранители не сообщают о задержании лиц, причастных к преступлению. Однако из неофициальных источников известно, что по подозрению в участии в данном преступлении задержаны двое граждан Абхазии. Столетие Ленинского комсомола. Журналисты Абхазии ждали с интересом. В этот день должно было состояться торжественное открытие капсулы с посланием потомкам, будущим комсомольцам, которое комсомольцы 70-х завещали открыть к столетию образования Ленинского комсомола. Однако решением Коммунистической партии Абхазии торжество перенесено с 29 октября на 7 ноября, то есть приурочено к 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Поясню, 50 лет назад, в октябре 1968 года, состоялись торжественные церемонии закладки капсул с письмами будущим поколениям в стены двух школ Абхазии. Авторы закладок рекомендовали открыть их к столетию комсомола, но комсомол не дожил до векового юбилея. В последний день недели в Сухумском городском собрании прошла встреча депутатов собрания с представителями инициативной группы по противодействию коррупции. В результате обсуждения было принято решение о том, что депутаты муниципальных федерального органа сделают обращение, в котором поддержат предложение об обязательном декларировании доходов и расходов чиновников и конкурсном подборе кадров на госслужбу. Неделя была отмечена двумя новосельями. Столичный собес переехал в новое отремонтированное помещение и открылся офис уполномоченного по правам человека, который расположился в здании Республиканской библиотеки. Два праздника, свидетельствующие о дружбе народов, произошли на этой неделе. Абхазские армяне, переселившиеся в Абхазию после резни в Турции, Амшен, провели фестиваль культуры в селе Махадыр, который, несмотря на рабочий день, посетило более 2000 человек, в числе которых представители всех ветвей власти и органов местного самоуправления и оппозиции. Гостей встречали национальными песнями и танцами, угощали блюдами армянской кухни. Последний день рабочей недели, 2 ноября, на Сухумской набережной прошел фестиваль «Дружба народов». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства России. В рамках фестиваля ярмарка с презентацией национальных блюд народов Абхазии, народных промыслов, конкурсом детских рисунков и праздничный концерт. Фестиваль проводится представителем Россотрудничества в Республике Абхазия совместно с национальными диаспорами и общинами Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.